Ну, у нас осталось, конечно, материала очень много. Тут можно было это, вообще это, эту тему можно читать очень долго, собственно говоря, даже вот даже, в общем, так, в таких, так сказать, ограниченных несколько размерах. Вот. Но, тем не менее, надо, у нас и другие темы есть не менее важные. Значит, прежде всего, вот по вот этой вот, по теме, которая идет у нас сейчас, значит, я вас прошу иметь в виду вот что. Это вот многие какие-то задают вопросы, какие-то высказывают соображения. Имейте в виду, все, что мы говорим об исламе вот сейчас, вот в этом курсе лекций, это все имеет только к домонгольскому мусульманству. Только к домонгольскому. То есть это все до середины 13 века. До того, как пошли завоевания Чингисхана. Потому что потом все изменилось. Ну, не то чтобы совсем все, но после завоевания монголов, хотя они впоследствии ислам и приняли, все изменилось очень сильно. Изменилось и на форме, очень много произошло событий, очень много было разрушений, очень много было убийств, там всякие были. Багдад вообще был стер с лица земли, и все жители были уничтожены. То есть вот тот самый главный культурный центр исламской культуры, метакультуры. Его просто вообще вот всех убили, все с землей сравняли, и все. Ну, потом, естественно, что потом вскоре монголы приняли ислам, и все, как опять жизнь стала как-то разворачиваться, но это уже была немножко другая жизнь. Уже другие были люди, ну, в общем, все было уже другое. Значит, поэтому все очень после монгольского завоевания, все изменилось и на форме изменилось, и с метаисторической точки зрения изменилось, естественно, тоже. Но об этом мы будем говорить позднее, в других уже курсах. Пока что у нас вот расцвет исламской культуры, расцвет метакультуры. И мы будем дальше продолжать разговор о построении этой метакультуры. Сегодня пойдет разговор о потусторонних пространствах арабского эгрегора, ну а затем и мусульманской метакультуры. Я уже немножечко про это говорила. Сегодня я тоже еще всего рассказать не успею, часть у меня останется на следующий раз. Но, значит, сегодня пока мы вот о чем поговорим. Значит, завоевывая различные народы и подчиняя их, халифат включал в свой состав территорию их проживания, халифат, государство. А эгрегор, естественно, стремился включить и потусторонние пространства вместе с их обитателями, подчинив их обитателей, поставив их себе на службу, уничтожив. Многие сущности были переориентированы на жизнь в новых условиях, но уже об этом о сущностях в следующий раз поговорим. Сегодня мы начнем с пространств посмертия. Значит, напомню, что в халифат включались народы, стоящие на самых разных уровнях, так сказать, цивилизованности, как с исторической, так и с метаисторической точки зрения. Там были кочевники-бедуины, то есть совсем, ну, почти что, ну, не первобытные, конечно, уже совсем, но, в общем-то, люди такие достаточно незатейливо организованные, до персов-зороастрийцев, где была высочайшая много тысячелетняя культура. Но для того, чтобы представить себе разнообразие тех процессов, которые вот должны были происходить, поговорим о похоронных обрядах. Даже похоронные обряды, которые как бы во многом, по которым можно судить отчасти о том, что, каково было отношение у живых к покойникам, к загробному миру. То есть, естественно, что халифат должен был, ислам, в конце концов, вырабатывал, складывалась система шариата, она не сразу вся оформилась, но через несколько столетий уже полностью сформировалась, кодифицировалась, где было все совершенно четко прописано, в том числе были четко прописаны похоронные обряды, а люди, которые, народы, которые включались в халифат, у них до этого были похоронные обряды свои, и иногда совершенно другие. У доисламских арабов не было отчетливого представления о существовании потустороннего загробного мира. Кочевники не знали специальных кладбищ. Как правило, умершего просто закапывали в землю, не ставя никаких надмогильных знаков, или же оставляли труп на таком месте, где он тут же становился добычей хищников. В доисламской поэзии арабов об этом имеется достаточно сведений. Когда умершего или убитого героя закапывали, то в знак сострадания к нему на месте захоронения убивали верблюда, как правило, того, на котором он ездил. Больше туда никто не возвращался, и скоро здесь исчезали всякие следы погребения. Отсутствовали также всяческие поминки по усопшему. На начальных этапах ислама уже, этот обычай у кочевников до известной степени сохранялся. И похороны нужно было провести как можно скорее, желательно в тот же день. Это вообще вот этот обычай проводить похороны в тот же день, он сохранялся и позднее, когда мы с вами в лекциях я рассказывал про убийство халифов, их нескольких трех праведных халифов убили, то там как раз вот возникали проблемы именно с похоронами в тот же день. Это даже у халифа с простыми людьми там было, конечно, тоже все таким образом. Да. Это у кочевников. Как бы практически похорон, обряда похорон практически никакого толком и не было. У оседлых племен древних арабов были погребальные обряды. Погребение совершалось так. Значит, умерших омывали холодной водой, смешанной с благовониями. Затем обертывали саваном и созывали на погребение всех близких и знакомых. В знак печали женщины громко плакали, раздирали на себе одежды, царапали лица и грудь, открывали свое лицо, надевали траурную одежду, а мужчины посыпали свои головы прахом. Ну, примерно так, как это евреи делали. То ли заимствовали этот обряд, то ли сами придумали, но, в общем, тоже делали это так же. По прибытии знакомых и близких над покойником начинали причитать плакальщицы, восхваляя его качество. Затем клали покойника на особые погребальные носилки и относили на кладбище, где и зарывали в могилы. Могилы обыкновенно делали с боковым углублением, в котором укладывалось тело покойного на боку с подложенной под голову рукой. Это боковое углубление в могиле закладывалось большими камнями, а затем вся могила заполнялась землей, и наверху ее насыпали холмик из земли в виде небольшого кургана. На могильный холм арабы старались оживить зеленью. Иногда делалось возвышение из камней. Подобно всем известным языческим народам, древние арабы клали в могилу вместе с умершим его меч и некоторые другие принадлежности его одеяния. На могиле после погребения устраивалась тризна, причем глиняная посуда, в которой была пища, здесь же разбивалась. Было в обычае также оставлять на могиле верблюдицу, на которой покойно ездил при жизни. Голову ей пригибали к туловищу, так назад, покрывали попоной и оставляли умирать голодной смертью. Вдовы соблюдали глубокий траур после погребения мужа в течение года, не употребляя благовоний и одежд красного цвета, а по истечении этого срока совершали особые обряды и освобождались от всех стеснений траура. Но самой характерной особенностью в жизни древних арабов было требование немедленной мести за смерть родственника, если он был убит. Всякие обряды откладывались до тех пор, пока не совершена была месть. Это, значит, у древних арабов то, что ислам, на чем ислам уже вот вырос. Значит. Это арабы. Но совершенно другие проблемы. С этим как-то, значит, потом Мухаммед справился, я потом об этом расскажу, что-то осталось из этих обрядов, что-то было привнесено новое, что-то было запрещено. Но совершенно другие погребальные традиции были в зороастризме. И вообще все мировоззрение, вся религия зороастризма, она была совсем другая. Были там некоторые общие черты. Мы об этом еще поговорим потом отдельно, а пока про погребальные обряды. Они там, это значит, зороастризм, это религия многовековая, многотысячелетняя, где уже давно сложились традиции. И понятие ритуала играло в зороастризме важнейшую роль, как и все понятия ритуальной чистоты и загрязнения. Все это зиждется на одной из книг Авесты, на 19-й книге, которая называется «Видевдат». «Видевдат» – это сборник священных текстов, которые были скомпилированы примерно в сасанитскую эпоху, в 3 веке нашей эры, то есть до еще мусульманства, и записаны окончательно были уже в 9 веке. «Видевдат» означает «закон против демонов». В «Видевдате» очень скрупулезно описывается дихотомия между чистыми и грязными, загрязненными сферами, между добром и злом. Ну, эта дихотомия в зороастризме, как мы знаем, очень актуальна. Мы когда-то с вами про зороастризм говорили, я рассказывала. То есть само понятие религии, основанное на разделении между добром и злом. Ахура Мазда, Армаста в древнеперсидской, среднеперсидской традиции, и одновременно Ахриман, его враг, демон, злой дух, они оба, в отличие от авраамической традиции, обладают возможностью творения. Причем у Армазда это, так сказать, хорошее творение, благое, а Ахриман творит хорошее творение, а Ахриман творит плохое. То есть в нашем мире таким образом есть две сферы, которые сотворены Армаздом, владыком мудрости, и плохие сферы, которые олицетворяются Ахриманом, злым духом. К хорошим сферам относятся земля, вода, огонь и всяческая жизнь. В том числе есть разделение на добрых животных, которые сотворены Армаздом, и злых животных. И добродетель каждого зороастрийца в том, чтобы этих злых животных уничтожать. Ну, там всякие змеи, вот такой вред для человека, считается, что это сотворено Армаздом. Это злые животные. И к нечистым сферам в Видевдате, как и во всей зороастрийской традиции, отнесена смерть. Смерть есть творение Ахримана. И в Видевдат написано, каким образом сделать так, чтобы разделить чистые сферы, связанные с жизнью, с землей, огнем и водой, и грязные сферы, которые связаны со смертью. А это значит, что труп покойника ни в коем случае нельзя хоронить ни в земле, ни в коем случае нельзя оставлять у источника воды, и особенно ни в коем случае нельзя сжигать, потому что огонь есть направление молитвы к Армазду. В Авесте сказано: «Сначала Ахура Мазда произвел мысль, и небесные царства наполнились светом». Все материальные создания сделаны из света в соответствии со степенями его сгущения. Огонь – самая видимая и сияющая форма того божественного света среди материальных созданий. Божественные существа связаны со светом. Здоровье человека также увеличивается от присутствия в нем божественного света. Видевдат предполагает всяческого рода наказание для человека, который сжигает труп, или сбрасывает труп в воду, или подвергает его всяческому контакту с чистыми сферами. Этот человек должен подвергаться смертной казни. Что же нужно сделать с трупом, если нельзя захоронить в землю или сжечь? Эта проблема была решена с помощью специальных мест, которые называются дахма. Дахма – это такие ритуальные площадки, на которые выкладываются трупы. В Видевдате в 8 главе сказано, что труп, который называется насу, необходимо выложить в место, которое доступно для трупоедящих животных и трупоедящих птиц. Как правило, дахмы имели форму башен, хотя теоретически дахмой может стать любое место, отведенное под погребение, куда не пристало приходить членам общины. Например, иногда в качестве дахм использовались ниши в скалах, ну, куда могли прибегать, например, собаки или шакалы. Классические дахмы выстраивались таким образом, чтобы скелет человека, после того, как он оказывался очищен от мяса, проваливался бы через решетку внутрь самой башни, позволяя в случае нужды поместить на ее вершину нового мертвеца. Ну и кроме того, кости тоже играли определенную роль в дальнейших обрядах, но об этом мы будем потом говорить. После смерти, после торжества Ахримана, злого духа, в человека, на чем это было все построено, после смерти в человека с трупной мухой вселяется демон, который называется Насу, и человек становится вместилищем этого демона. Он уже не человек. Поэтому с ним запрещен всяческий контакт ближе, чем на 30 шагов. На это специальное пространство труп должны внести специально обученные люди, ну, трупоносцы. Их называют насусаларами, то есть носителями трупа. Это специальные члены зороастрийской общины, которые должны внести труп в дахму и специальным образом его омыть, одеть священную рубаху, судру, священный пояс кушти и расположить его таким образом, чтобы его сразу могли съесть птицы, которые там должны его караулить. Они в иранской традиции называются лашехоры, съедающие труп. Причем труп нельзя переносить на деревянных носилках, потому что дерево в зороастризме может стать проводником трупного демона Насу и осквернить человека, который эти носилки на себя взваливает вместе с трупом. Носилки могут быть только металлические. Металл вот не оскверняется. Сами эти насусалары особым образом выбираются из общины. Рядовому зороастрийцу запрещено даже приближаться к трупу на расстоянии меньше 30 шагов, иначе он сам становится нечистым, и ему требуются долгие и утомительные ритуалы очищения. А если человек, не насусалар, переносит труп по каким-то причинам, то он сам становится, считается сам зараженным демоном, сам считается как бы трупом. И, в общем, тут очень сложные, требуются долгие утомительные ритуалы очищения, или вообще его изгоняют из общины, и он вынужден где-то жить или умирать отдельно от всех. Значит, насусалары должны не только переносить трупы, но и проводить над ними определенные обряды, переодевать в специальную ритуальную одежду. Также они обязаны поддерживать в порядке дахмы, если в этом возникнет нужда. Остальные члены общины относятся к ним с особым ритуальным презрением, призванным отделить обычных людей от тех, кто вынужден постоянно сталкиваться со смертью, ну, то есть со злом. То есть это делает насусаларов схожими с кастой неприкасаемых в Индии. Такие вот обряды. В исламе погребальные обряды совершенно другие. Как все древние народы, арабы представляли человека существом, состоящим из тела и души. Ислам закрепляет идею о том, что душа вечна, и, покидая тело, она стремится к Богу. Идея двойственности человеческого существа в исламе закрепляется идеей существования двух миров – земного и загробного. То есть это в исламе, так сказать, декларируется. Земной мир временный, вечным является загробный мир. Шариат разработал целую систему правил для перехода души в загробный мир. Погребальные обряды шариатом разработаны особенно четко. Эти погребальные обряды в исламе сложные, поэтому производятся в присутствии духовных лиц. Но, несмотря на сложность, все ритуальные действия должны быть строго соблюдены. Это является долгом каждого мусульманина. Шариат требует, чтобы мусульманин еще в земной жизни готовился к загробному миру. Одобряется шариатом, если мусульманин при жизни готовит саван, кедровый порошок и камфору, откладывая для похорон деньги. Монархи и высокопоставленные люди строили роскошные мавзолеи, гробницы и усыпальницы задолго до того, как смерть настигала их. Шариат требует строгого соблюдения погребальных обрядов ислама. Уже над находящимся при смерти мусульманином совершаются особые обряды. Прежде всего, умирающего, будь то мужчина или женщина, взрослый или ребенок, шариат требует положить на спину таким образом, чтобы ступни ног были обращены в сторону киблы. Если это невозможно, допустимо положить умирающего на правый или левый бок лицом к кибле. В процессе погребального обряда читаются слова шахады, то есть это вот формула «нет Бога, кроме Аллаха», а Мухаммед – пророк его, или Мухаммед – посланник Аллаха. Эту молитву следует читать так, чтобы умерший слышал ее и по возможности мог ее повторить, так как, согласно хадису, человек, умерший с этими словами на устах, попадет в рай. Шариат требует не оставлять около умирающего одну женщину. Не одобряется слишком громкий и оживленный разговор или плач около умирающего. Но при этом умирающего нельзя оставлять одного в помещении. После смерти мусульманина над ним совершаются следующие ритуалы. Покойному завязывают глаза, рот, подбородок, стягивают руки и ноги, накрывают лицо. Если смерть наступила ночью, около покойника ставят светильник. Если умирает беременная женщина, шариат требует вскрыть ей левый бок, вынуть ребенка и снова зашить. Над умершим совершается обряд омовения водой, а если нет воды – песком. Как правило, умершего омывают три раза – водой, содержащей кедровый порошок, водой, смешанной с камфорой, чистой водой. Вот почему заранее надо готовить порошок и камфору, ну и вода, чтобы была. Если мусульманин облачен в ихрам, ихрам – это, то есть он был в соответствующей одежде и в соответствующем состоянии при обходе Каабы. То есть если он умер, обходя Каабу, но не успел ее обойти, его омывают чистой водой без примеси кедрового порошка и камфоры. То есть считается, что он при этом в значительной степени уже очистился. После обмывания умершего шариат советует смазать его лоб, ноздри, ладони, плечи, большие пальцы ног камфорой. Весь этот обряд совершается над покойником до окутывания в саван. Шариат запрещает хоронить умершего в одежде. Он требует окутывать его в саван. Саван изготавливается из белого полотна или ситца и состоит из трех частей. Куска ткани для окутывания нижней части тела, куска ткани типа рубахи и ткани, покрывающей покойного с головы до ног. Для зашивания савана используется обязательно деревянная игла, причем именно этому объяснения в шариате нету. Хотя для всех других вот этих ритуалов, для них в шариате есть соответствующее объяснение, но я уже не буду вам это все читать, это долго. Шариат требует, чтобы саван готовили для умершей жены муж, для умершего мужа жена или родственники, или дети покойного. Если же у последнего никого нет, похороны осуществляет мусульманская община. На саван нельзя пустить украденный или присвоенный материал. Не одобряется изготовление савана из кожи нечистого с позиции шариата животного, из чистого шелка или золототканного материала. Если положение безвыходно, для савана допустима кожа животного, дозволенного шариатом. Последнюю завершающую стадию погребального обряда составляют похороны на кладбище. У доисламских арабов не было отчетливого представления о существовании потустороннего загробного мира, и кочевники не знали специальных кладбищ, как я уже говорила. Как правило, умершего просто закапывали в землю, не ставя никаких надмогильных знаков, или оставляли труп на таком месте, где он тут же становился добычей хищников. В доисламской поэзии арабов об этом имеется достаточно сведений. Больше туда никто не возвращался, и скоро исчезали всякие следы погребения. На начальных этапах ислама этот обычай до известной степени сохранялся. В одном из хадисов говорится, что на месте захоронения мусульманина не должен оставлять никаких памятных знаков. Могила должна быть сравнена с землей таким образом, чтобы ее нельзя было отличить от окружающей почвы, если сделать 7 шагов в сторону. Этот обычай, характерный для кочевых и полукочевых народов, в исламе не прижился. Более того, вошли в традицию пышные погребальные обряды и создание специальных мест захоронения кладбищ. Правило захоронения по шариату следующее. Покойного следует хоронить как можно скорее. Ну, очевидно, это имеет значение в жарком климате. Рекомендуется хоронить умершего на ближайшем кладбище. Правда, рекомендация эта не всегда выполняется, и состоятельные люди стараются похоронить своих близких на больших и известных кладбищах. Среди мусульман преклонного возраста находятся люди, которые выезжают в Мекку или Медину, чтобы дожить там свои последние годы, и удостоиться чести быть захороненными на кладбищах святых Мекки или Медины. Мусульманина не принято хоронить в гробу, но это и не запрещается. Как правило, в гробу хоронят мусульман, умерших насильственной смертью, умерщвленных путем любого расчленения тела или когда труп находят уже разложившимся, ну и тому подобное. В любом случае мусульман кладут в гроб окутанными в саван, без одежды и посторонних предметов, лицом к кибле. Если мусульманин умер во время плавания, шариат требует по возможности подождать и похоронить его на суше. Если же земля далеко, над ним совершается мусульманский обряд, омовение, окутывание в саван, молитва, затем к ногам покойного привязывают тяжелый предмет и опускают в море. Так поступают и в том случае, если у умершего есть враги, которые могут вытащить труп из могилы и изуродовать его. Шариат требует по возможности опускать труп в море в таком месте, где он не сразу станет добычей морских животных. Разрешается опускать тело в море, заключив его в кувшин или другой сосуд с закрытой крышкой. Если мусульманин умер, упав в колодец, и тело невозможно вытащить оттуда, шариат требует закрыть колодец и считать его могилой умершего. Причем обязателен погребальный обряд, чтение молитвы. Не следует сразу опускать тело в могилу. При приближении к ней постепенно замедляют шаг, три раза кладут носилки с покойным на землю и лишь после этого опускают его в могилу. Если умер мужчина, когда его кладут на землю в третий раз, голова его должна лежать в сторону киблы. Опускают его в могилу с ее широкой стороны, тогда как женщин кладут лицом в сторону киблы и опускают в могилу сразу. И еще одна деталь. Во время спуска в могилу тому, кто спускается туда, чтобы уложить тело, шариат рекомендует быть без головного убора и без обуви. Он первым бросает в могилу горсть земли и говорит на арабском языке: «Все мы принадлежим Аллаху и возвращаемся к Нему». Могилу выкладывают жженым кирпичом. Засыпанная землей могила должна на четыре пальца возвышаться над уровнем земли. Женская могила должна быть чуть глубже по сравнению с мужской. Затем могилу поливают водой, семь раз бросают горсть земли и читают молитву. В системе погребальных обрядов ислама особое место занимает молитва над покойным. Чтение молитвы начинается еще до похорон. Имам, читающий молитву над усопшим, стоит ближе к телу, если умерший мужчина, и чуть дальше, если женщина. Если умер ребенок, достигший 6 лет, молитва обязательна, если моложе, нежелательно. Прошу прощения. Если ребенок родился мертвым, молитва нежелательна. Молитву читают, как правило, после омовения и окутывания умершего в саван. Между гробом или носилками, на которых лежит покойник, и муллой, читающим молитву, не должно быть никакой преграды или занавеса. Перед началом молитвы имам трижды повторяет канонические молитвы. Прежде чем закрыть могилу и засыпать ее землей, совершается еще один обряд. Имам кладет правую руку на правое плечо покойного, левую на левое плечо, сильно трясет покойника и близко от его уха трижды повторяет: «Слушай и пойми, такой-то», называет его имя. Далее идет чтение молитвы. С погребальным обрядом ислама связана еще одна деталь. Это чтение молитвы «Вахшат». Она еще называется молитва устрашения. Молитва эта читается в первую ночь после похорон, до вечернего намаза. Если по каким-то причинам похороны задерживаются, молитва «Вахшат» также переносится. В этой молитве близкие умершего выражают беспокойство по поводу того, что ему приходится находиться в одиночестве подземного царства, в могиле. Молитва сопровождается многочисленными мольбами, обращенными к Аллаху, чтобы тот сжалился над покойным, облегчил его страдания в могиле и изгнал из могилы злых духов. Характерно также, что после похорон, особенно в первую ночь, в молитвах чаще всего упоминается имя умершего, причем о нем говорится только положительное. Согласно мусульманским преданиям, в первую же ночь в могиле появляются ангелы смерти, Мункар и Накир, которые начинают допрос покойного, и молитвы должны способствовать облегчению его положения перед загробным судом. В Шариат не запрещает оплакивание покойника, но строго запрещает делать это громко. Мусульмане верят, что усопший мучается, когда близкие оплакивают его. Громко плакать запрещено еще и для того, чтобы умирающий мог сосредоточиться на своем последнем испытании и не горевал о мирском. Но похороны мусульман считают, желательно провести как можно скорее, желательно в тот же день. Вот интересно, что ислам тысячу лет боролся против профессиональных плакальщиков, всюду их преследуя. Ислам ни с одним из пережитков культа мертвых не боролся так энергично, как институтом плача по умершим. А в некоторых местах плач по умершему продолжался до тех пор, пока не умирал другой, равный ему человек. И тогда плач переносился на него. И это несмотря на то, что изречение Мухаммеда гласит: «Моя община не может потерпеть четырех обычаев язычества – хвастовства добрыми делами, опорочивания происхождения других людей, веры, что плодородие зависит от звезд, и плача по мертвым». Вот это очень-очень-очень коротко, очень конспективно ритуалы похорон. Вы видите, насколько они все разные, прямо некоторые места прямо противоположные. Если говорить о зороастризме и исламе. Вот. Но, естественно, недостаточно осветить только практический аспект ритуала похорон, не сказав ничего о духовной стороне смерти. Поэтому я приведу вам несколько мест из перевода избранных глав из произведения, упомянутого в прошлой лекции, известного теолога, философа и правоведа мусульманского мира Абу Хамида Аль-Газали ат-Туси. Это произведение называется «Кимия-и Саадат», в переводе «Эликсир счастья». В этом произведении отразились представления о душе, ее состояние после смерти, о замогильных муках, загробном мире, воскрешении и многом другом, касающемся перехода души умершего в иной мир. Я на прошлой лекции уже про Аль-Газали немножко говорила. Он родился в 1058 году, умер в 1111 году, если по нашему летоисчислению. Эту книгу он написал, будучи преподавателем знаменитого багдадского медресе Низамия, о котором я тоже в прошлый раз вам рассказывала. Собственно, то как не могу сказать, что он написал это как учебник, как руководство к действию, но это вообще он написал около 70 книг. К сожалению, нет у меня сейчас времени рассказать вам его биографию интереснейшую. В том числе он был и суфием, он проходил и суфийские практики. Но я очень вам советую вот эта книга «Эликсир счастья», она есть в интернете, ее очень легко, просто вот если набрать в поисковике «Аль-Газали эликсир счастья», вы на нее выйдете, она там в формате PDF, со всеми иллюстрациями, очень красиво оформленная. Вот я некоторым уже посоветовала, они прочитали и остались в очень большом удовольствии. Книга совершенно замечательная. Я просто вам прочту несколько фрагментов, но ее, конечно, интересно почитать все. Она очень легко читается, она очень легко написана. А легко она написана, потому что, собственно говоря, вот он ее писал, будучи преподавателем, он ее писал, по сути дела, для тех, кого он учил. Значит, и он указывает, значит, в одном из писем он пишет, там же приводятся его письма, в этой книге там его биография приводится, очень интересная тоже, в общем, я очень советую почитать. Значит, в одном из писем он указывает: люди делятся на три группы. Одна – аввам, по-арабски, это те, которые довольствуются слепым подражанием, не зная, как действовать произвольно, но обучаясь у других. хотя этот уровень не столь высок, все же такие люди спасутся. Итак, люди разделились на три части в зависимости от того, что они создали своим ориентиром. Одна – аввам – беспечные люди. Другая – избранные прозорливые люди. Третья – избранные из избранных, люди внутреннего видения. Как первая категория была аввам по отношению ко второй, так и вторая категория была аввам по отношению к третьей, хотя так и не поняла их высказываний и не узнала среди них тех, о ком сказано: «У того, кто взглянул на лик Всевышнего Аллаха, поистине преобразился его собственный лик». Хотя и говорят об этом. Вот эти приведенные авторские определения четко указывают на целевую аудиторию эликсира счастья. Это мусульмане-миряне. Именно для них, еще не погруженных в изучение религиозных тонкостей и пока занятых повседневными мирскими занятиями, Аль-Газали написал простую и понятную книгу на персидском языке. Он, как я еще тогда говорила, был потомком зороастрийцев. К вопросу о зороастрийцах. Но книга написана, он уже к этому времени был мусульманином, и книга написана, собственно говоря, уже для мусульман. Значит, он пишет, дальше уже я буду, значит, читать цитаты. «Знай, человек был сотворен не для игр и пустого времяпровождения, но ему предстоит великое дело и крупная ставка. Ведь хотя он не изначален, он вечен. И пусть тело его смертно и низменно, истина его духа возвышена и божественна. Когда его сущность, хотя вначале замешанную и сцепленную с дикими хищными дьявольскими качествами, опустишь в горнило внутренней борьбы, она очистится от этой смеси и осквернения, став достойной покровительства владыки господства, Господом Богом. С нижайших низов до высочайших высей все взлеты и падения зависят от его действий. Нижайшие низы для него – это нисхождение к статусу диких животных и хищников, когда он становится пленником страстей и злобы. Высочайшие выси для него – это достижение степени ангелов, когда он освобождается от страсти и злобы, и обе они становятся его пленницами, а он их царем. Достигнув такого царствования, он удостаивается покорности пред владыкой божественности. Так удостоится это качество ангелов и совершенство степени человека. Когда у него войдет в привычку получать удовольствие от красоты владыки божественности, и он не сможет вытерпеть и часу без созерцания его красоты, тогда наблюдение этой красоты станет его раем. А рай, чей удел чувственность, очи, чрева и женские гениталии, покажется ему ущербным. Поскольку сущность человека в начале становления несовершенна и низменна, постольку ее невозможно привести от несовершенства в степень совершенства, кроме как через внутреннюю борьбу и исцеление. Сколь трудно превращение, которое доведет медь и латунь до чистого без примесей золота, вы имеете в виду алхимические реакции, и не всякому одно знакомо, столь же трудно и превращение, которая доведет человеческую суть, принадлежащую низшим животным, до чистоты и утонченности ангелов для обретения вечного счастья, и не каждому оно ведомо. Цель создания данной книги – разъяснение составляющих для такого превращения. На самом деле оно – эликсир вечного счастья. Имея в виду именно это, мы назвали данную книгу «Кимияи Саадат». Кимия – эликсир, эликсир счастья. Существительное кимия – химия, подходит ей больше всего. Ведь различие между медью и золотом не более чем в желтизне и твердости, а результат превращения не более чем мирское благоденствие. Сколько времени отпущено этому миру, и что такое мирские блага? А различие между животными и ангельскими качествами такое – как от нижайших низов до высочайших высей. Поэтому результатом превращения является человеческое счастье, чей срок не имеет конца и чьи виды услад беспредельны. Никакой мути не подступится к чистоте его блаженства. Стало быть, использование существительного кимия, кроме как для этой книги, является заимственным и недостойным. Так, вот, значит, какие это из вводной части, какими, собственно говоря, основами, ну, там столпы и основы, представлен эликсир счастья, какие, ну, условно говоря, главы, какие разделы. Значит, раздел «Опознание истины о самом себе». Второй раздел «Опознание истины о Всевышнем Господе». Третий раздел «Опознание истины об этом мире». И третий раздел «Опознание истины о том мире». Ну, дальше, значит, тут уже потом вы прочитаете, я сейчас не буду все это читать. Значит, глава о религиозных отправлениях, который 10 подглавок, о вероубеждениях суннитов, о поиске знания, о ритуальном очищении, о молитве и так далее. Поведение, глава поведения, в нем также 10 основ, об этикете приема пищи, об этикете вступления в брак, об этикете зарабатывания и торговли и так далее. Третий раздел об отсечении на религиозном пути препятствий, которые губительны. Тоже, значит, отдельная глава о воспитании души, об излечении от сексуальной и утробной страсти, об излечении от словоохотливости и напасти языка, об излечении от болезни гнева, раздражительности и зависти, об излечении от любви к этому миру, об излечении от любви к имуществу, об излечении от честолюбия и почитания, об излечении от двуличия и лицемерия в поклонении, об излечении от самодовольствия и самолюбования, об излечении от самообольщения и самообмана. Обо всем этом вот там в этой книге рассказано. И вы знаете, в этой книге очень хороший перевод, мне очень нравится перевод. Он, но переводчик современный, перевел современный и, ну, очень хорош, просто читать приятно, помимо всего прочего. Но она оформлена очень хорошо, я очень вам советую. Так, значит, потом раздел о спасительных, о покаянии и отречении от притеснений, о терпении и благодарности, о страхе перед Богом и надежде на Него, о бедности и аскетизме. Ну, в общем, очень много. А потом там, кстати, я выложу это все эти, там почитайте, но вот еще раз книгу очень советую, получите просто, помимо всего прочего, большое удовольствие. Значит, ну вот я, значит, прочту некоторые разделы. Опознание истины о самом себе. Знай, что ключ к мистическому познанию Всевышнего кроется в мистическом познании своей души. Поэтому было сказано, кто познал себя, тот уже познал своего Господа. Возможно, ты скажешь, что знаешь себя. Но ты ошибаешься, ведь такому знанию не годится быть ключом к мистическому познанию Всевышнего. Высшие животные знают о себе то же самое, что и ты о себе, что у них есть голова, лицо, руки, ноги, плоть и кожа сверху, не более того. Ты знаешь свое внутреннее естество настолько, что когда ты голоден, ешь хлеб, когда у тебя жажда, пьешь воду, когда ты злишься, то нападаешь на кого-нибудь, когда тебя охватывает плотская страсть, то намереваешься жениться. В этом все высшие животные с тобой равны. Стало быть, тебе надо искать мистическое знание о себе, что ты есть сам по себе, откуда ты пришел и куда уйдешь, для чего ты пришел на это этапное место, зачем тебя создали, что есть твое счастье и в чем оно. Что есть твое несчастье и в чем оно. Некоторые из качеств, собранных в твоем внутреннем естестве, это качества высших животных, некоторые – диких животных, некоторые – демонов, некоторые – ангелов. Из всех них каким отнести тебя? Какие из них представляют истину твоей сути, а какие чужды и взяты на время? Не зная этого, ты не сможешь устремиться к своему счастью, поскольку каждому из качеств свойственна пища особого рода. Пища высшего животного и его счастье – есть, спать и оплодотворяться. Если ты высшее животное, то денно и ночно прилагай усилия для поддержания в порядке работы утробы и гениталий. Пища диких животных и их счастье – раздирать, убивать и быть свирепым. Пища демонов – побуждать к злу, проявлять коварство и хитрость. Если относишься к ним, то занимайся их занятием, чтобы прийти к спокойствию и своему счастью. Пища для ангелов и их счастья – наблюдать красоту владыки божественности. Им не свойственны жадность, злоба, качество скотины и диких животных. Если по своему происхождению ты ангельская сущность, то борись, чтобы познать владыку божественности. Прокладывай себе путь к созерцанию его красоты, высвобождаясь из объятий плотской страсти и гнева. Стремись узнать, для чего в тебе сотворены скотские качества и качества диких животных. Сотворены ли они для того, чтобы пленить тебя, заставить служить себе и принудительно трудиться денно и ночно, либо для того, чтобы ты пленил их и в предстоящем тебе путешествии принудил их работать на себя, создав из одних свое средство передвижения, а из других – оружие. За небольшое время, в течение которого ты находишься на этом этапе, используй их, чтобы с их помощью изловить зерно своего счастья. Когда зерно счастья окажется у тебя в руках, брось их себе под ноги и обратись к месторасположению своего счастья. Такое месторасположение, по выражению избранных, это владыка божественности, а по выражению обывателей – рай. Тебе следует знать все подобные значения для того, чтобы познать себя хотя бы чуть-чуть. Кто о них не узнает, у того уделом на религиозном пути будет ограниченность, а сам он будет скрыт завесой от истины и сердцевины религии. Если ты хочешь познать и узнать себя, то знай, что тебя сотворили, сделав из двух вещей. Одна – внешняя оболочка, которую именуют телом и которую можно видеть внешним взором. Другая – внутренняя суть, которую называют нафс, душа, эго, эго, если на наш язык переводить, джан – душа, идил – сердце. Внутренняя суть состоит вот как бы из трех составляющих. Ее можно познать внутренним видением, но невозможно увидеть внешним взором. Истина твоя – та внутренняя суть. Все, что есть кроме нее, все это принадлежит ей, являясь ее войском и слугами. Мы будем именовать ее сердцем. Когда мы поведем разговор о сердце, это условное название, знай, что под ним мы будем иметь в виду истину человека, которую иногда называют духом, иногда душой. Перед таким сердцем мы не подразумеваем тот кусок плоти, что расположен в левой стороне груди, так как он не представляет ценности. Им обладают и верховые животные, и мертвецы, его можно увидеть внешним взором. Все, что можно увидеть воочию, принадлежит этому миру, называемому миром свидетельства. Истина сердца не от мира сего. Сердце пришло в мир чужестранцем для перехода, а тот внешний кусок плоти служит ему средством передвижения и орудием. Все члены и все тело – это его войско, а оно царствует над всем своим телом. Мистическое познание Всевышнего и созерцание всей красоты его присутствия – это его качество. У него есть обязанности, к нему обращены проповеди, для него существуют упреки и наказания, у него бывают подлинное счастье и настоящее несчастье. Во всем этом тело следует ему. Мистическое познание его истины и мистическое познание его качеств – ключ к мистическому познанию всемогущего и великого Бога. Приложи усилия к тому, чтобы познать сердце, так как суть его необыкновенна, драгоценна и происходит от сути ангелов. Его подлинным источником является владыка божественности. Оттуда оно пришло, туда оно и вернется. Сюда оно явилось для скитаний, для торговли и земледелия. Вслед за этим, Бог даст, ты познаешь смысл такой торговли и земледелия. Другой фрагмент. О мистическом познании того мира. того мира. Знай, никто не познает истины того мира, пока сначала не познает истины смерти. А истины смерти не узнает до тех пор, пока не узнает истины жизни. А ее не узнает до тех пор, пока не узнает истины Духа. Мистическое познание истины Духа – это мистическое познание истины своей души. Зная, человек состоит из двух основ, как мы уже упоминали ранее. Первое – дух, второе – тело. Дух подобен наезднику, тело – верховому животному. Посредством тела дух приобретает определенное состояние в том мире, будь то рай или ад. У самого духа по своей сути есть тоже определенное состояние, но без вмешательства и участия в нем оболочки. Без оболочки у него тоже бывает райское или адское состояние, состояние счастья или несчастья. Приобретаемое блаженство и удовольствие сердца без участия оболочки назовем духовным раем, а его боль, муки и несчастье без участия оболочки – духовным огнем. Что же касается рая и ада с участием оболочки, ну то есть тела имеется в виду, то здесь все само по себе очевидно. В сумме рай – это реки, деревья, гури, замки, явства, напитки и так далее. А и ад в сумме – это змеи, скорпионы, адские деревья и т.д. Описание обоих известно как из Корана, так и из преданий. Понимающие в них разберутся. Разъясним истину смерти и укажем на смысл духовного рая и ада, о чем знает не всякий и о чем пророк сказал. «Для праведных рабов своих я подготовил то, что не видели их глаза, не слышали их уши и не испытывало сердце человека». Он сказал в Коране: «Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз». Сокровенное данных высказываниями о духовном рае в том, что ни одному человеку недоступно полностью это познать, но указывается настолько, насколько он способен это понять. «Знай, внутри сердца существует некое окошечко в мир царствия. Благодаря ему сокровенные смыслы становятся явными, а все сомнения исчезают. Кому этот путь откроется, у того появится ясная уверенность в счастье и несчастье в том мире. Она обретается не путем слепого следования услышанному, но путем внутреннего видения и внутреннего созерцания. Как врач знает, что в этом мире с оболочкой случаются счастье и несчастье, называемые здоровьем и болезнью, и что вызываются они причинами типа лекарства воздержания, типа чревоугодия и невоздержанности, так и для обладателя внутреннего видения, благодаря внутреннему созерцанию неискривленным сердцем, оком упокоившейся души, о которой пророк упомянул в благородном Коране, очевидно, что сердце бывает счастливым и несчастным, что поклонение и мистическое познание – это его пища и лекарство, а невежество и греховность – это его боль. Эта наука весьма благородна и изысканна. Многие из тех, кого называют улемами, это знающие ученые, многие из тех, кого называют улемами, мусульманские богословы и правоведы, теоретики и практики в области историко-религиозного учения и предания, улемы – это вот мусульман-богословы и правоведы, теоретики и практики в области историко-религиозного учения и предания, за такие этико-правовых норм шариатов. Да. Многие из тех, кого называют улемами, относительно нее проявляют беспечность и даже отрицают ее, эту науку. Они не смыслят ни в чем, кроме рая и ада телесного, и не знают иного пути в мистическом познании того, кроме как слушать и слепо подражать религиозным авторитетам. У нас есть обстоятельные книги на арабском, где это доказательно толкуется и исследуется. А в данной книге будет сказано настолько, чтобы смышленный человек, внутренне действительно очистившийся от накипи фанатизма и слепого подражания любящим спорить богословом с халастом, открыл для себя этот путь, и чтобы происходящее в том мире закрепилось и упрочилось в его сердце, Ведь у большинства людей вера в тот мир слаба и шатка. Это написано в XI веке. То, что я вам читаю. Это цитата большая, такая длинная. Как низший животный дух обладает балансом, чьи основы с помощью медицины изучает врач, чтобы устранить болезни и сохранить его от гибели, точно так же и высший человеческий дух, истина сердца, обладает балансом, чьим поддержанием занимается наука об этике и подвижничестве, известные законы Божьего и являющиеся основой его здравствования. Для того, кто не познает истину духов человеческих, невозможно познать внутренним видением тот мир, а также невозможно познать истину до тех пор, пока он не познает самого себя. Выходит, познание самого себя, своего эго, на нашем языке, ключ к мистическому познанию истины и ключ к познанию того мира. А основа религии – это вера в Аллаха и в судный день. Вот почему мы и преподали это мистическое знание первым. Однако из тайн его главных характеристик осталось невысказанным. Говорить о ней непозволительно, так как вряд ли это поймут. Полнота мистического познания истины и мистического познания того мира зависит от нее, от этой тайны. Постарайся же познать ее сам путем внутренней борьбы и искания. Прямо о таком качестве Всевышнего нет ни в Коране, ни в преданиях. Именно поэтому, как только люди о нем слышатся, тут же начинают отрицать. Пророкам было сказано: «Говорите людям по мере их разумения», то есть говорите людям то, к чему они способны. Истина человеческой души возникает по своей сути без телесной оболочки, и возникновение своей сути, своих особых качеств, она не нуждается в оболочке. Смысл смерти не означает ее души, небытие, но прекращение распоряжения оболочкой. Смысл страшного суда, возрождения и воскрешения не в том, что после небытия ее вновь введут в существование, душу, а в том, что ей еще раз дадут оболочку, созданную согласно ее способностям распоряжаться ею. Точно так же, как это было сделано в первый раз. Условие воскрешения не в том, что духу вновь дадут прежнюю оболочку, которой он обладал. Ведь оболочка – верховое животное, и хотя верховое животное заменяется, всадник остается тем же. Возможно, ты скажешь, что известное среди правоведов и богословов-схоластов учение об уничтожении человеческой души со смертью, а затем о ее повторном возрождении, противоречит всему сказанному. Знай, кто следует за речами других, тот бывает слеп. А кто так говорит, тот не принадлежит к последователям и обладателям внутреннего видения. Ведь если бы он был из видящих, то знал бы, что смерть оболочки не уничтожает человеческую истину. А если бы он был из последователей, то из Корана и преданий знал бы, что человеческий дух после смерти остается на своем месте. Духи после смерти тела делятся на две категории – счастливых и несчастных. По поводу счастливых духов славный Коран говорит: «И никак не считайте тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живые. Они у своего Господа получают удел, радуясь тому, что даровал им Аллах и своей милости». Кто исследует дошедшие предания о мертвых, об их осведомленности, о скорбящих по ним и посещающих их, а также об их осведомленности о происходящем в этом мире, тот наверняка узнает, что об их небытии не упомянуто в законе Божьем, в Коране. Однако там сказано, что у них изменится качество и приют, а могила станет для них пещерой из адовых пещер или садом из райских садов. Стало быть, знай, наверняка то, о чем говорят несведущие, ни из слова Всевышнего, ни из преданий посланника и ни от доводов разума, но результат порочного воображения и догадок. Цитата. «Они следуют только за предположением, что ничуть не избавит от истины. Так отстранитесь от тех, кто отвратился помянуть нас и пожелает только ближайшей жизни. Таков предел их знаний. Поистине, именно Господь твой лучше знает тех, кто сбился с его пути, и именно Он лучше знает тех, кто пошел по прямому пути». Это цитата из Корана. «Знай, никогда со смертью ничего из твоей сути и специфики твоих качеств не нарушится, но сойдут на нет твои чувства, движения, представления, происходившие при посредничестве мозга и органов. Ты же останешься там одиноким и бестелесным, поскольку уйдешь отсюда. Оболочка как лошадь, а всадник ты. Поэтому отрешающийся от себя и от своих чувствований, что является началом пути тасавуфа, то есть суфизма, благодаря озарениям созерцания испытывают состояние того мира. Их животный дух, хотя и не выходит из состояния баланса, однако он становится как бы вспученным, и когда в нем словно происходит некое изменение, при котором их ничто не отвлекает от истины сути, тогда их экстатическое состояние приближается к состоянию умерших. Тогда им здесь открывается то, что другим будет открыто после смерти. Когда они приходят в себя и оказываются в этом чувственном мире, зачастую случается так, что они не помнят о происходившем там. Остается только впечатление о том, была ли им показана истина рая, когда в них царит умиротворение, спокойствие, радость и ликование, или же им преподнесли истину ада, тогда в них остается мрак, разбитость и усталость. Если же у них остается что-то в памяти, то они рассказывают об этом. Если же кладовая представление выдала нечто оттуда как имитацию, то она бывает в виде определенного образа. Ведь образ лучше откладывается в памяти, чтобы поведать о нем, подобно тому, как посланник, пророк, воздел руки во время молитвы, сказав: «Мне преподнесли из рая гроздь винограда, я хотел бы принести ее в этот мир». Посланник видел рай. Рай в действительности нельзя увидеть, находясь в этом мире. Он же вошел в тот мир и исчез из этого, что было одним из видов его вознесения – мирадж. Но исчезновение бывает двух видов. Первый – со смертью животного духа, второй – с его взволнованностью. А находясь в этом мире рай увидеть невозможно. Как чувство слуха не способно отразить вид неба и земли, так и в теле все чувства этого мира лишены способности воспринимать рай. Чувства же того мира представляют собой уже нечто иное. Сейчас наступило время ознакомиться со смыслом мучения в могиле и узнать, что мучения в могиле бывают двоякие. Духовные и физические. Собственно говоря, с физическими знаком всякий, они известны, и нет нужды напоминать о них. А вот о духовных не знают. Исключение составляют те, кто познал себя и узнал об истине своего духа то, что он существует сам по себе и в своем существовании не нуждается в оболочке. После смерти он остается. Смерть, не уничтожая его, лишает его рук, ног, глаз, ушей и всех чувств. Когда же из-за смерти он становится обделенным чувствами, то лишается не только жены, детей, скарба, земли, дома, рабов, скота, родственников, но и неба, и земли, и вообще всего то, что он мог воспринимать благодаря этим чувствам. Если ко всему подобному он испытывал любовь, всецело отдав себя им, то он вынужден пребывать в муках разделенности со всем этим. Если же он ото всего был свободен и не имел здесь никаких привязанностей, а желал смерти, то его ничто не будет тревожить. Если же он обрел любовь к Всевышнему и привык предаваться его поминанию, целиком отдавая себя ему, а все мирское отравляло и расстраивало его жизнь, то со смертью он придет к своему возлюбленному, избавившись от беспокойства и треволнений, и обретя счастье. Теперь подумай, возможно ли, чтобы тот, к кто, зная себя и осознавая, что он останется после смерти, но зная, что все его устремления и привязанности находятся в этом мире, усомнился бы в том, что, покинув этот мир, будет мучиться и страдать от разлуки со своими любимыми вещами. Как выразился пророк, люби, что пожелаешь, но воистину ты от этого будешь отделен. А когда он узнает, что его возлюбленный лишь Всевышний, а все находящееся в этом мире враждебно ему, за исключением того немногого, что является его путевым припасом, может ли он усомниться в том, что с освобождением от этого мира избавится от мучений и успокоится? Стало быть, всякий, кто познает это, никоим образом не усомнится в могильных муках, в том, что они существуют не для богобоязненных, но для мир придержащих, для тех, которые полностью отдали себя мирскому, благодаря чему смысл данного предания становится очевидным. Этот мир – тюрьма для верующего и рай для неверующего. Раз ты ознакомился с сутью страданий в могиле и их причиной, заключающейся в любви к мирскому, знай, что подобного рода страдания бывают различными. Для некоторых они больше, для других – меньше. Количество мирских страстей определяет страдания. Мучение и спокойствие каждого определяется его привязанностью к миру. Мучения того бывают невыносимыми, кого со всех сторон поддерживает мирское и кто отдает ему всего себя. В связи с мучениями неверного. Когда его укладывают в могилу, на него нападает 99 драконов, то есть 99 змей, у каждой из которых 9 голов. День за днем они кусают и пожирают его, произрастая в нем же до дня его воскрешения. Обладатели внутреннего видения, созерцая, наблюдали таких драконов оком внутреннего видения. А слепое дурачье говорит так: «Мы заглядывали в могилу и никаких драконов там не заметили. Наши глаза хорошо видят, если бы там что-то было, то мы бы тоже увидели». Ну да, полетели в космос, и Бога там не обнаружили. Наши глаза, да, таким глупцам следует знать, что драконы находятся в сути духа умершего, не выходя наружу из глубин его души на всеобщее обозрение. Более того, драконы были внутри еще до его смерти, но он был беспечен и не ведал о них. Ему следует знать, что такого рода драконы состоят из его душевных качеств, а количество их голов равно количеству ответвлений порицаемых черт его натуры. Природа происхождения драконов в любви к мирскому. От нее затем и начинается ответвление голов типа зависти, злобы, лицемерия, гордыни, алчности, коварства, ненависти, обмана, карьеризма, любви к почитанию и тому подобное. Суть этих драконов и множество их голов по мере порицаемых черт натуры можно распознать в свете внутреннего видения, а их численное количество – в свете пророчества. Нам неизвестно точное число порицаемых черт натуры. Следовательно, подобного рода драконы поселились и скрылись в душе неверного не потому, что он невежественен относительно Господа и посланника, но потому, что всего себя он надал мирскому. Как Всевышний сказал, это за то, что они возлюбили жизнь дольную перед будущей. А также сказал, вы свои блага провели в жизни близкой и насладились ими. Было бы легче, если бы эти драконы находились у него снаружи, как думают люди. Можно было бы за какой-нибудь час избавить его от них. Однако, поскольку они живут у него в душе, которая сама источник его качеств, то как же от них сбежать? Любовь к мирскому и привязанность к нему, являясь причиной спокойствия, становится причиной мучений. Любовь к высокому положению грызет его сердце, как дракон, любовь к имуществу, как змея, любовь к дворцам и виллам, как скорпион и так далее. Как влюбленный в наложницу, готов утопиться или броситься в огонь во время разлуки с ней, лишь бы избавиться от боли и страданий, причиняемых скорпионом разлуки, также он будет испытывать муки в могиле, когда выживает, чтобы вместо той боли были бы земные скорпионы и змеи, известные людям в этом мире. Ведь они оставляют раны на теле и наносят их снаружи, а те другие наносят раны в душе и изнутри, и никакой внешний глаз не в состоянии их увидеть. Стало быть, на самом деле каждый уносит отсюда с собой причину своих страданий. Они находятся внутри него самого, о чем посланник сказал: «Воистину ваши дела оборачиваются против вас». Еще он сказал: «Если бы у вас было достоверное знание, то вы бы сами увидели бы ад». Нет же, если бы вы знали знанием достоверности, вы непременно увидите огонь. Потом непременно вы увидите его оком достоверности. Поэтому он сказал: «Гиена окружает неверующих». Он сказал, что ад уже окружает их и находится вместе с ними. Но он не сказал, что ад будет их окружать. Возможно, ты скажешь, что из закона Божьего формально известно, что могильных драконов видят обычным зрением, а драконов, находящихся в душе, увидеть нельзя. Знай, эти драконы видимы. Однако видит их умерший. Те же, кто находится в этом мире, их не видят, так как нельзя увидеть глазами этого мира то, что принадлежит тому миру. Эти драконы представляются мертвым образно, чтобы они увидели змей так, как видят в этом мире. Но они не видят других, засевших в них самих. Змеи существуют для спящего, он испытывает от них боль. Для бодрствующего они отсутствуют. Но от того, что бодрствующий их не видит, страдания для спящего никак не становятся меньше. Когда спящий видит во сне, как его кусает змея, это значит, что рана от врага, которая одержит над ним победу. Страдания от раны духовные, осевшие на сердце. Однако, поскольку требуется символический образ, заимствованный из этого мира, то им становится змея. Все то, что ты, увидев, обрел во сне, существует по отношению к тебе, хотя и не может быть доступно наблюдению никем другим. Все, что ты не видишь, не обретено и не существует для тебя, хотя все люди это видят. Когда мучения и их причины являются приобретением обоих, мертвого и спящего, идет ли что-нибудь в них на убыль из-за того, что другие их не видят? Правда, случается так, что спящий быстро просыпается и освобождается от них. Тогда их называют воображаемыми. А мертвец пребывает в них, потому что смерть не имеет конца. Они устойчиво остаются с ним, как будто воспринимаются чувствами этого мира. В законе Божьем не говорится о возможности для всех людей, пока они находятся в явленном мире, видеть обычным зрением змей, скорпионов и драконов, присутствующих в могиле. Другое дело, если кто-то, уснув, отдалился от этого мира. Тогда ему открывают состояние умершего, которого он видит в окружении змей и скорпионов. Пророки и святые ведут праведный образ жизни и избегают совершения грехов постоянно. Да, пророки и святые, в исламе святыми считаются люди, которые проводят все свои дни в постоянных молитвах и поминаниях Аллаха. Они ведут праведный образ жизни и избегают совершения грехов, постоянно совершенствуя свой духовный мир. Так вот, пророки и святые, ну, приближенные Аллаха еще называют, пророки и приближенные Аллаха, видят то же самое в бодрствующем состоянии, поскольку то, что с другими происходит во сне, с ними происходит наяву. Чувственный мир не является для них завесой от созерцания деяний другого мира. Таким образом, наше многословие сводится к тому, что некоторые глупцы, по мере того, как заглядывают в могилу и ничего обычным зрением там не видят, отрицают мучения в могиле. Это происходит от того, что они не знают пути к деяниям другого мира. Возможно, ты скажешь, что если мучение в могиле происходит от привязанности сердца, то в этом мире от нее никто не избавлен. Ведь каждый любит свою жену, детей, имущество и свое место. Значит, все будут испытывать мучения в могиле, и никто их не избежит. В ответ скажем, что это не так. Ведь есть те, кто присытился мирским. Для них уже, по-видимому, не осталось места отдохновения, и они возжелали смерти. Многие из мусульман-дервишей именно такие. Однако богатые люди тоже делятся на две группы. Есть люди, которые, несмотря на то, что любят мирские вещи, Всевышнего любят больше. Они тоже не будут мучиться. Таким образом, хотя сердца пророков, святых и благочестивых мусульман озабочены женщинами, женами, детьми, городом и родиной, при проявлении в них любви к Всевышнему и удовольствия от привязанности к нему, все прочее превращается в ничто. У них появляется удовольствие от близости смерти. Поэтому они гарантированы от мучений. Что же касается тех, кто возлюбил мирские страсти, то им не избежать мучений. Таких большинство. Эти люди будут какое-то время мучиться, после чего, когда пройдут века со времени их ухода из мира, они забудут мирские наслаждения, а основа их любви к Всевышнему, скрытая дотоле в сердцах, вновь начнет проявляться. Примером им будет тот, кто любит один дворец больше другого, или один город больше другого, или одну женщину больше, чем другую, но ту, другую он тоже любит. И вот когда его отдаляют от более ему полюбившегося, и он оказывается рядом с другим менее любимым, то какое-то время он испытывает мучение от разлуки с первым, после чего забывает и привыкает ко второму. Основа же той любви, уже бывшая в сердце, вновь проявляется в нем через долгий промежуток времени. Другое дело, если кто-то совсем не любит Всевышнего. Он будет продолжать мучиться, поскольку его любовь была направлена к тому, что у него отняли, и ему от нее не избавиться. Одна из причин вечных мучений неверных заключается именно в этом. Знай, что всякий притязает на любовь к Богу. Это в религиозных школах всего мира, но на словах. Однако существуют критерии для распознавания. Они заключаются в том, что если сердце склоняется к выполнению указания Всевышнего всякий раз, когда эго и страсть велят что-то человеку сделать вопреки указаниям закона Божьего, тогда он им любим больше. Подобное происходит с человеком, который любит двоих, причем одного больше. Когда же между ними возникает какое-либо противоречие, то он склоняется к более любимому. Так распознается его большая любовь, в основе которой желание сердца. Если же этого не происходит, то его слова бесполезны, поскольку они лживы. Именно поэтому посланник говорил: «Постоянно повторяйте фразу „нет Бога, кроме Аллаха“, тем самым вы защитите себя от мучений Всевышнего, но только до той поры, пока вы предпочитаете любовь к тому миру, любви к этому. Когда произойдет обратное, Всевышний скажет им, что они лгут, а слова „нет Бога, кроме Аллаха“ наряду с такого рода действиями – ложь». Ну и еще один небольшой кусочек – смысл духовного ада. Под духовным мы будем иметь в виду то, что относится к, собственно, духу, без участия в нем тела. В духовном аду есть огонь, троякий по происхождению. Первый – огонь, разлучающий с мирскими страстями. Когда этот мир является предметом любви, он рай. Этот мир и ад властвуют в сердце. Следовательно, возлюбивший мир пребывает в раю до той поры, пока находится с полюбившимся ему, и оказывается в аду, когда лишается возлюбленного. Второй огонь – огонь стыда, позора, бесчестия и срама. Третий – огонь, лишающий красоты Всевышнего и обезнадеживающий, то есть огонь тоски из-за лишения красоты владыки божественности и отсутствия надежды обрести счастье от нее. Причина кроется в слепоте и невежестве, которые уносят с собой из этого мира. Ведь при жизни мистическое знание не было обретено путем изучения религиозной науки и приложения усилий. Сердце также не было отполировано с тем, чтобы в нем, как в светлом зеркале, после смерти отразилась красота владыки божественности. Напротив, сердце замутило ржавчина страстей и мирских грехов, чтобы оно пребывало в слепоте. Любой из трех огней имеет дело именно с душой и сердцем, но не с телом. Вот вам избранные места. Советую прочитать все целиком. Потому что это полезно даже при всем при том, что мы много чего знаем, как бы уже, но тоже вот знаем откуда-то. В общем, не ленитесь, почитайте. Ну, а медитация у нас, как нетрудно догадаться, будет на опять третьего мастера. Тем более, что в прошлый раз медитация у нас на 21-ю зону прошла очень сложно, даже, можно сказать, вообще почти что не прошла. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Так, там уже началось веселье в коридоре. Так что нам будет опять нелегко. Так, мы снова начнем с 21-й зоны. Посмотрим, что у нас получится на этот раз. Я уже не буду вас ни к чему призывать. Я это уже неоднократно делала. Так, единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Теперь снизу третью зону берем. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Третья зона сверху. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. 21-я снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Из шестерки по ногам. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Снизу. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. У нового пранического потока обнаружилось очень важное для нас свойство. Мы просто как-то, может, просто не обращали на это внимания, но помимо того, что он действует, мы говорили, и на личностную составляющую, и на сущностную составляющую, но он еще способствует не просто усилению сущностной составляющей, а проявлению сущностной составляющей у тех, у кого она, допустим, давным-давно была, ну, забыта, не использовалась, опустошена была по каким-то причинам. И новый пранический поток способен ее как бы вот оживлять, восстанавливать. Так что, помимо всего прочего, это еще вот такое вот очень интересное воздействие. Ну, у меня, собственно, все. Я прошу прощения, что так долго, но я не могла отказать себе в удовольствии все это прочитать. И это, наверное, я не знаю, 20-я часть того, что там написано, а может быть даже и еще меньше.